Сегодня у нас в студии победители, миллионеры и, собственно, организаторы конкурса ответят, я думаю, на этот тот самый сакраментальный вопрос, как заработать миллион. Итак, у нас в гостях Дарья Рыжкова, организатор проекта от делового Петербурга.
Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Дарья. Евгений Ощепков, его компания занимается квестами iLocked. И Павел Кочкин, компания N-Market Pro. Здравствуйте, а вот что-то мы Павла и не очень хорошо слышим.
Слышим. Вы чуть громче.
Добрый день.
Прекрасно. Добрый день. А ваша компания чем занимается, Павел? Квесты, все понятно, а?
Да, вот квесты более очевидно. У нас B2B-сервис, который помогает застройщикам продавать квартиры. Мы создаем новый альтернативный канал продажи.
Очень актуальная история. Но те новости, про которые мы хотим сразу подумать, мы после 12 будем делать.
Хорошо. Дарья, наверное, тогда к вам первый вопрос. Собственно, как проходило накануне вручение премии? Что вот повлияло на такой выбор?
Ну, у нас обычно система такая. Мы принимаем заявки от всех желающих. У нас есть несколько критериев. Возраст, есть минимальная планка по обороту, и у нас накапливается такая большая масса, около 100 заявок, чтобы как-то отбирать в первую очередь самые интересные проекты. Мы делаем первую встречу с жюри, там приглашаем всех наших любимых миллиардеров, такие наши лояльные, скажем, ньюсмейкеры, читатели, вот, и они голосуют. Они, соответственно, свой выбор вот нам в результате голосования присылают. Таким образом, мы понимаем вот, победителей в номинациях и формируем вот эту пятерку финалистов. Два у нас как раз представители финалистов сегодня. Вот. А непосредственно уже выбор самого главного победителя происходит на самой церемонии, как это у нас было вчера. Мы каждый год пытаемся что-то придумать новое. Вчера мы вот пытались сделать такие бизнес-кейсы. Вроде бы достаточно весело это прошло. Но вот, когда каждый участник вытягивал бизнес-кейс, решал его, член жюри говорил свое мнение, что он думает на этот счет, как бы он выкрутился. А потом с помощью лимонов голосовали. И, например, вчера, конечно, было это очень драматично, я бы сказала, потому что постоянно лимонов раскладывали ровно одинаково, и приходилось придумать какие-то новые. Олег Тиньков подошел тоже, не смог нам помочь сильно. Вот, но в конце концов определился победитель, это как раз был Евгений.
Евгений.
Причем зрительского голосования, должен признать.
Именно зрительского.
Вы признайтесь нам, пожалуйста, в прямом эфире. Вы же знали, что вы победите вчера, Евгений, или для вас был сюрприз?
Да нет, наверное, это приятная такая неожиданность, абсолютно вырванный из рабочего процесса был день. Приехал, запарковался, вот, привел мысли в порядок, в общем-то.
Пришел, увидел, победил.
Да, я не види вичи, как говорилось в свое время на латинице.
А Павел, я так понимаю, вы вошли как раз в пятерку финалистов, но вот основной вот главный приз все-таки вырвал у вас Евгений.
Ну, мне тяжело было приз зрительских симпатий собрать, потому что вообще даже мало кто из профессионалов понимает, чем мы занимаемся. Да,
да. Да, это правда. Вот мы на самом деле, когда разбираемся в редакции, мы понимаем, что Павло интересный, бизнес полезный, и там большие обороты, но это такая штука, которую сложнее продать аудитории.
Хотя, вы знаете, ко мне подошел один из участников проекта и сказал, вы знаете, когда я покупала недавно новостройку, риэлтор подбирал мне квартиру в вашей системе. Очень приятно вот с вами познакомиться.
Ну, все-таки, да, обычно у нас жюри все-таки воспринимает проще простые вещи. То есть у нас вот был в финале этот волшебный песок для детей космический, эти самые кафе здорового питания, курсы английского, квесты. И вот это, наверное, самый сложный B2B такой получился проект.
Ну, B2B, наверное, в принципе, сложнее.
Ну, да.
Потому что меньше потенциально клиентов. И вот когда я в свое время опыт уже имел работу в B2B, я сознательно шел в B2C, потому что понимал, что проще, наверное, работать с какими-то процентами небольшими, там, улучшая продукт для большинства, для всех тех, кто приходит, и люди голосуют ногами, как это обычно происходит. А здесь отдел продаж, аффилированность, возможно, какие-то представительские расходы.
На самом деле, да, в B2B у тебя меньше права на ошибку, то есть у тебя меньше аудитория, и с каждым партнером ты должен устраивать реально вин-вин отношения, да? В B2C, если ты, у тебя гораздо больше аудитория, и ты можешь отлаживать процесс по ходу, да? То есть к тебе пришло 100 человек, 50 не понравилось, собрал рекламации, допилил, пришло еще 100, 10 не понравилось, допилил, пришло 100, одному не понравилось, ты супер крутой, к тебе идут все, и ты...
Ну, если бы 50 не понравилось, я думаю, квеста бы не было совсем, как
я просто
должен признать.
Я свой лимон за вас отдал.
Да, я признателен.
Конкуренции нет.
Хорошие образы, лимон, да. Все,
ну,
все
правильно,
понятно,
только лимон же. Вы в итоге все-таки лимон выиграли в деньгах?
Я выиграл все-таки скорее такую мотивацию для себя быть лучше и популяризировать то, чем занимаюсь. Вот, порадовать маму, моих партнеров. Все-таки компания, несмотря на то, что выиграл, может быть, я лично, но выиграла компания в первую очередь, основатели, с кем мы начинали это все, Илья Рыжков, Никита Кучинов. Это все не в меньшей степени их заслуга и заслуга тех, кого мы набираем. Угу. То есть не зря мой вопрос был посвящен к членам жюри, персоналу. Все-таки любая компания или даже тот человек, который стоит на сцене, представляет интересы какого-то бренда, она все-таки в первую очередь на людях строится. И основное для, тем более, я думаю, B2B-сегмента, а уж если мы говорим про B2C, когда персонала достаточно большое количество у нас, в Санкт-Петербурге 80 человек, в материнской компании еще порядка 30 у франчайзи работает, мы понимаем, что персонал — это основа всего. Так или иначе, вот кто бы что ни говорил, Сталиным эта истина была озвучена, кадры решают все, она и в 21 веке продолжает действовать.
Ну, вот вы как-то лично следите сами за персоналом. Ну, понятно, что вас, наверное, все знают в лицо. Вы не можете как тайный покупатель, тайный проходить квесты.
Это меня особо беспокоит. Я вообще скажу, что если совсем начинать с простого, то компания начиналась с самого маленького. Мы были первыми в Петербурге. И мы стояли за ресепшн. Мы строили эти квесты своими руками первые. Вот сейчас они уже закрыты, ну, потому что мы
где
стараемся...
Где вы на них обновить. Насмотрелись, вот, что, когда вы приехали в Петербург? Откуда вы все это
в Петербург
взяли?
Я приехал вообще в 2006 году, поступил в Финек из города Ангарска, такой небольшой сибирский город.
Замечательный город, я там был.
Вы там были, ну вот, замечательно, там есть музей часов, наверное, это уникальная для такого маленького города достопримечательность. Перебрался сюда в 2006 году, поступил, начал учиться, работал какое-то время в управлении рекламы нашего родного университета, теперь он называется СПБГУ. Вот. Позже поступил в магистратуру, уже юридическую, немножко так сменив профиль с экономического и маркетинга на экономику, на юриспруденцию, гражданское право была отрасль. И дальше я работал в логистике, работал с IKEA. Вот. Компания называлась Petrovizard. Это оператор B2B как раз-таки сервисов для крупных ритейлеров, DIY-сервисов. Там я увидел, как строятся компании. Ну, большие, скажем, компании, 1000 и более человек. И когда уже определенный опыт у меня был, появился именно в менеджменте, вот сооснователи, мои партнеры предложили попробовать эту историю. Ее не было на тот момент в России совершенно. Появились квесты первые в Будапеште в 2011 году. И это там резко андеграунд история была. И она там такого и остается до сих пор. Мы подумали, почему бы подобное не создать в Санкт-Петербурге, попутно, естественно, улучшив то, что было увидено там как идея. Написали сценарий, и, в общем-то, ночами, не постесняясь этого слова, мы там первый квест свой создавали. Вот, первые деньги, которые мы заработали, мы потратили там на толстовки с логотипом компании, сами написали сайт и начали потихоньку строить компанию. Сейчас, как я уже говорил, более 80 человек работает у нас в Санкт-Петербурге, 16 городов по России, есть действующий проект в Германии, во Фрайбурге, строящийся в Ноттингеме, в Англии. То есть Россия...
То есть вы теперь из России туда, на Запад, это привозите?
Не постесняюсь абсолютно того, что скажу, что квесты с точки зрения вот мирового такого рынка в России самые развитые. То есть у нас этот рынок выстрелил очень сильно, и начали люди посещать, и индустрия стала очень быстро и стремительно развиваться. И, в общем-то, там это лучше, чем в России нигде нет. Да? И люди, которые смотрят, наш бренд, он межнациональный, мы его сразу зарегистрировали. То есть iLoft, он есть и в России, и по Мадридскому протоколу он был зарегистрирован на территорию Европы. Mm-hmm. Процесс идет в США, он чуть больше времени занимает. То есть там этим тоже люди интересуются и ищут для себя свободные ниши. Они там, конечно, безусловно, тоже будут популярны, потому что за своими там собственными ограничениями там точно так же люди ищут, куда бы сходить и как провести время. Для них это тоже новое.
Саша, можно просто вдогонку? А сценарии, которые здесь используются в франчайзе, и там за границей используют, или все-таки они адаптируются, локализуются?
Это уже модель, которую мы сразу в компании закладывали. Мы понимали, и я хотел, чтобы компания строилась системно, чтобы она строилась достаточно вертикально. Сценарии пишутся здесь. они создаются каждый раз в уникальном стиле. Мы исследуем рынок, мы смотрим, что популярно. Есть хорроры-квесты, которые страшные, которые рассчитаны на то, чтобы напугать людей.
Ну да, после фильма «Пилата». Это...
Да, это вообще классика жанра. Мы как раз-таки подобный квест построили, и он до сих пор пользуется спросом. Очень каноничный, наверное.
Со школьных времен, мне кажется, все это. У кого в школе не было этих историй? Когда пугали одноклассниц, извините, я своей простотой тут вмешиваюсь. Это же все базируется на каких-то простых историях из детства.
Ну, это эмоции. Я все-таки считаю, что квесты — это вопрос эмоций. И мы продаем эмоции. Квесты — это всего лишь формат, и сейчас он такой, через год он будет меняться, я даже расскажу, куда. Потому что все начиналось с маленьких комнат, 30 квадратов, сейчас есть театры.
Евгений, насколько стремительно вы развивались? Вот еще раз нам проговорите старт, и мы сейчас понимаем, что апрель 2016 года, и видим успехи и результат. Сколько времени вам понадобилось, чтобы добиться этого?
Так, в общем-то, как сама индустрия, нам 2 года. Вот в 2014 году мы открылись, и вот то, что мы есть сейчас, это как раз-таки результат за вот это время полученный.
Как шторм практически.
Да, рынок очень быстро вырос, мы его считаем, наверное, одни из немногих. Рынок в первый год вырос, в моем понимании, порядка в 10 раз. Сейчас он за 2015 год вырос еще в 5 раз, когда люди увидели, что на этом можно заработать. А в 2016 году у него тоже будет рост, он, конечно, не будет, наверное, в 1000%, но в 200-300, я думаю, он, в свою очередь, вырастет.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях основные действующие лица, прошедшие накануне премии в рамках проекта «Делового Петербурга. Молодые миллионеры 2016». Победитель Евгений Ощепков, компания квестов iLocked, и один из финалистов, у которого Евгений вырвал победу, Павел Кочкин, компания N-Market Pro и организатор проекта Дарья Рыжкова от «Делового Петербурга».
Ответь, Павел не сильно грустит, но потом его спросим.
Да,
почему.
Обязательно. Павел очень такой
мне
дзен.
Мне очень интересно.
Да. Евгений, что касается вот лично вашей вовлеченности, вы сами до сих пор продолжаете писать сценарии тоже, принимаете в этом участие, или это уже все-таки стал более профессиональный какой-то уровень, какие-то приглашенные, не знаю, сценаристы?
Я развею миф, что сценарии достаточно, может быть, просто выглядят, на ваш взгляд. Сценарий — это вообще тоже труд, он сложный.
Я понимаю.
Сценарии оцениваются нами, основателями, как я уже говорил. Вот Никита Кучинов в большей степени за это отвечает, за написание сценариев. Илья Рыжков у нас финансовую сторону вопроса контролирует, финансовый директор нашей компании. И мы его, в общем-то, согласовываем уже на этапе финишного, практически финишной прямой, когда он уже готов. Чтобы вы представляли, сценарий сейчас для квестов — это все-таки большой документ, это порядка 100 страниц. Да, несмотря на то, что игра длится час, то есть это обмерный план помещений изначально. Люди, которые пишут сценарии, они профессиональные сценаристы. Мы ушли от того, что какие-то фрилансеры готовы свои фантазии реализовывать на бумаге в надежде, что они будут потом реализованы в комнату и квест.
Здесь очень важный вопрос. Когда вы поняли, что надо от этого уходить? Что вас на эту мысль натолкнуло?
Мы сразу поняли, потому что поняли, что рынок будет сегментироваться. Вот я начинал рассказывать о хоррорах, но это не самый массовый, на мой взгляд, сегмент, потому что представители прекрасного пола, представительницы, они, в общем-то, не всегда готовы идти на хоррор, и я сам больше люблю что-то такое, скорее, популярное, массовое, блокбастеры. То, что
типа какой-нибудь Индиана Джонса,
да, хотя бы. Да, подобного рода квест у нас тоже есть. Мы смотрим на киноиндустрию и смотрим на штампы, те, которые популярны, и вот эти вселенные, которые создавались в кинофильмах, мультфильмах, в комиксах, мы стараемся перенести в реальность и дать возможность людям попробовать оказаться в них, игрокам, сделать фотографию, запостить это в Инстаграм, и чтобы имело это большую такую социальную все-таки в дальнейшем развитие по ВКонтакте, Фейсбуку и везде, где только это можно было разместить. Вот. Индустрия быстро росла, вот спрашивали вы про сценарий, я скажу, что до сих пор занимаемся мы самым непосредственным операционным управлением. Я бы, наверное, рассказал такой кейс для всех тех, кто, может быть, спрашивает и думает, как стать миллионером. Ну, почетное звание, но оно абсолютно создается руками. Я себя считаю человеком абсолютно от сахи, от земли, да, который ходит точно так же ногами по земле и смотрит за всем тем, что происходит на рынке квестов и мире в целом. Вот. Когда компания начала расти, вы будете испытывать очень много болезней роста. Да, я бы разобрал их очень коротко. Самое простое, когда у вас компания маленькая, у вас 3-5 человек, вы видите всех на расстоянии вытянутой руки, вы можете контролировать, жмете руку каждое утро друг другу и понимаете, что вы единомышленники. На этапе 10 человек уже появляются моменты, которые вы не можете контролировать, если вы не строите структуру, не строите систему. Мы понимали, что вот Павел совершенно верно отметил, что это сервис, и для квестов нужно было создавать рынок, нужно было создавать сервис, и я всегда говорил всем, что придите, попробуйте, сыграйте, мы сделаем для вас персональный сервис, потому что оператор, в котором вы будете вот в течение игры находиться, он сделает все, чтобы вам понравилось. Подходят люди, говорят, мы вот выиграли за 59 минут. Я говорю, да, конечно, за 59 минут. Это вот вы точно на последние 10 секунд успели завершить квест. Ну, то есть это все-таки шоу, да, это все-таки эмоции, и до сих пор мы... Все делаем для того, чтобы качество по сети было максимальным, это обзвоны. Это те инструменты, которые, в общем-то, придуманы во всем мире. Я все время смотрю на ритейл как такой сегмент экономики монструозный, где действительно статистика побеждает, может быть, конкурентов. Если ты видишь, что у тебя выручка там на 10% больше, чем у конкурента, то рано или поздно это даст тебе достаточно большой задел для развития. Вот. И мы старались сделать следующее, изначально прописывая бизнес-процессы, формируя стандарты работы. У администраторов есть стандарты работы, они составляют 50 страниц. Это не должностная инструкция, это именно такая обучалка, которая с картинками прикольная, понятная. Как встретить, как говорить по телефону, как общаться с клиентами, как убирать квест, собирать, что делать, если случился какой-то форс-мажор. То есть мы все это старались прописать, чтобы даже самый, может быть, человек, сложно понимающий очевидные вещи, имел возможность все это разобрать. Ну вот совсем для простого.
Ну вот то есть берете даже на работу таких сложно понимающих?
Нет, на самом деле нет. Это вот задача, может быть, сложная для директора по персоналу, но мы очень сильно просеиваем. Мы понимали изначально, что не будет людей, которые вот уже готовые специалисты, их нужно будет растить, и мы стараемся их растить. У нас достаточно сложный этап стажировки, мы стараемся, во-первых, кроме очевидно.
Прогнать по всем хоррорам, и сразу будет такая стажировка.
Да, ну...
Будет человек готов ко всему.
Он должен быть действительно готов ко всему. Мы просто делаем следующее. Берется тьюторство над тем, кто приходит. Он обучается всему на примере квеста, обучается основным обязанностям, обучается той структуре, как ему нужно будет работать. У него есть тимбук, он заполняет графы, техника безопасности, пожарная безопасность, все, что касается сборки, разборки квеста, сценария, изучения их сценариев. Пишется экзамен. Экзамен — это более 50 вопросов, знание расположения всех точек и наших локаций в городе, всех телефонов. Ну, то есть
это директора... прям какой-то квест по квестам.
Ну, квест по квестам, да. Я просто для себя вижу основополагающим необходимость того, чтобы люди знали, в какой компании они работают, чтобы они понимали, для чего это нужно знать. Они должны знать все легенды всех квестов, потому что очевидный вопрос любого клиента, который вышел довольный, он говорит, а куда сходить еще, да? И здесь нужно продавать, здесь нужно рассказать о других сценариях, которые... не менее заслуживают внимания клиентов. Если ему позвонили, а он берет трубку и говорит, а где к вам попасть, или как попасть, какой код татарки, или в какую арку зайти, он должен без интернета вообще 2 часа ночи проснувшись ответить точно.
Здесь вопрос, вы сказали, выходят довольны. А как быть с теми людьми, которые уже в каком-то другом месте, то, что называется, получили не тот печальный
обожглись.
Опыт, обожглись.
Вот, это очень правильный вопрос. Это, наверное, самый большой кейс для нашей индустрии, потому что порог входа был изначально минимален. То есть первые квесты стоили до 500 000, сейчас комната, квест стоит от 2,5 для Санкт-Петербурга. Это топовые, красивые истории, которые будут иметь хорошую окупаемость, если мы говорим про нашу сеть. Mm-hmm. Даже если это наши будут франчайзи, 8 месяцев или год, в зависимости от того, как успешно было потом дальнейшее операционное управление. И много очень людей вошло в этот бизнес, которые имели просто миллион и хотели стать резко бизнесменами. Абсолютно правильно говорит на этот счет Сергей Галецкий, там бизнесменов 3%. Вот, я отнюдь не отношу себя к ним, да, там, как бы там что никто не говорил. Абсолютно вот понимаю, что могут быть всякие ситуации в жизни. Но очень много людей вошло, которые не понимали, как этот бизнес строить системно. И качество за одни и те же деньги, которые люди платят, оно может уже очень сильно отличаться. Индикаторы, они есть. На каждый квест мы снимаем видеоролик. Это презентация, это понятная картинка того, что вы увидите во время игры. На каждый квест есть фотографии. Вы можете в соцсетях увидеть, у нас более 4500 отзывов по квестам, да, то есть, ну, и из них 98% положительные. Мы постоянно следим за конверсией внутри сети. Вот как совершенно верно было отмечено, один раз обжегшись, ты уже не пойдешь. Да, здесь ты посмотришь на всю индустрию косо, и, скорее всего, ты не вернешься. Мне не хочется повторить судьбу боулинга. Вот самый, как мне кажется, классный, понятный для всех кейс, когда 5 или 8 лет назад боулинг, ну, по-моему, был более популярен существенно, чем он есть сейчас.
Но сейчас сдулся.
Сейчас,
да,
он превратился в какую-то вот такую историю, слишком местечковую, я не постесняюсь этого слова.
Слушайте, а эта история не про нашу психологию, когда мы очень быстро привыкли все пережевывать и требуем всего нового и нового и нового. Это неспособность как-то радоваться тому, что ты уже добился. Или это про другое?
Ну, психология человека вообще, она, наверное, непресыщаема, да, никогда. Вот ты будешь все время пресыщаться какими-то эмоциями, и нужно будет лучше, больше, выше, сильнее создавать.
Вот вчера мы об этом и говорили.
Да, вот вчера одни из членов жюри на это сделал упор. Мы это тоже понимаем. Ну, во-первых, как я уже сказал, вход в рынок вырос. Мы сейчас смотрим активно на такую диверсификацию этого бизнеса. Она может быть следующая. Во-первых, мы начали, как вот правильно заметили, уже выходить на новые рынки, там, где еще этого нет, да, и где этот рынок еще находится на заре своего развития, мы начали строить театры. То есть формат головоломок мы превращаем в формат взаимодействия с актерами. Это большие локации на 1,23 миллиона. Постановка «Потрошитель» по истории английского маньяка, где вы проживаете историю с актерами. Они профессиональные актеры, они точно так же работают в театре. Здесь цель не разгадать загадку и выбраться из комнаты, здесь цель прожить историю.
У вас
прожить.
Аптечка на выходе висит на всякий
случай? Да, есть аптечка.
Санитары дежурят.
В каждой локации мы проводим подробный инструктаж. Не было каких-то случаев, говоря откровенно, травматичных, тем более там на эмоциональном фоне все-таки.
Валерьяночка необходима.
Вот. Ну, на шатырь валерьяночка может быть, но пока не пользовались.
Что-то честно. Светлое, доброе для детей.
Светлое, доброе для детей, естественно, есть. Мы сделали более того, тоже это сегментировано. Мы предложили аниматора. То есть есть квесты по Гарри Поттеру, есть квесты по Индиану Джонсу, по вселенной Толкиена «Хоббит». Есть пиратское сокровище, мумия, и там можно заказать аниматора, можно заказать пакет дня рождения для родителей.
А где же мой маленький пони? И Hello Kitty, где это?
Вот. Ну, Hello Kitty я не считаю, честно говоря, популярной тематикой. Мы все время исследуем, смотрим такие, делаем срезы рынка, что будет.
Еще сильны.
Пони, ну, наверное, это вам кажется. Дети сейчас взрослеют, как мне кажется, быстрее. Мы для
тут
детей.
Тут мы вам можем экспертную справку выдать, я думаю, что мы проиграем.
Все родители вот маленьких детей.
Ну, возможно. Ну, вот мы для этой аудитории тоже сделали квесты, сделали пакет аниматора, когда с Индианой Джонсом или с пиратом Бравым можно этот квест пройти. Дети, естественно, всегда выигрывают. Они берут с собой то же самое телефоны, делают селфи. Ну, а потом они могут отпраздновать день рождения. То есть такой сегмент тоже есть. Мы не считаем его ключевым, потому что изначально мы вообще думали, что в квесты будут ходить студенты, а основная целевая аудитория оказалась 25-35 лет. То есть те, кто уже работает и уже имеет какой-то доход.
Который уже так достал вот эту реальность, что
уже
надо выбраться из
нее. Да, которые ищут для себя какой-то новый вид отдыха.
У студентов, да, отдых достаточно.
Ну вот сразу вот вопрос к Павлу. Павел уже не студент, уже финалист проекта «Молодые миллионеры». Вам какие квесты ближе?
Ну вот я как раз Евгений спросил по поводу дозора, да, то есть я вот в принципе готов выехать на природу, напрячься, да, и вот в каком-то таком экстремальном экшене поучаствовать, но, конечно, это совершенно не конкурент Евгения и его идеи, потому что действительно доступный формат рядом, вот с ребенком, наверное, удобнее вести к Евгению.
Расскажите нам про ваше приложение, про вашу работу. Павел Кочкин, компания NMarketPro, на всякий случай напомню, у нас также
чтобы
в гостях.
Чтобы нам было понятно, у вас сколько людей работает, как вы начинали.
Да.
Начинали в 2005 году. Бизнес начинал со своим братом. Ну, собственно, и продолжаю его успешно, и огромная его заслуга в том, что все получилось.
Все нормально? Все. Братские отношения
сохранились? Вы знаете, вот уникальная ситуация, да, когда
можно
с родственниками работать, хотя, да, все говорили, что это невозможно. Здесь у нас полное взаимопонимание.
Ну, признайтесь, вы просто четко поделили функции обязанности и территории.
Вы знаете, нет, мы просто, как только возникает малейшее внутреннее недовольствие, мы моментально его высказываем. Причем иногда не всегда цензурно, вот сразу же. И это снимает любое напряжение. То есть мы сразу же все проблемы на месте решаем.
Вот он, секрет успеха.
Да.
А если передержал, то сколько можно передерживать? Минуту, три, пять, час?
Максимум пару часов. Пару часов.
Пару часов.
Вот если вот пару часов, почти это уже почти на грани.
Катастрофа нивелируется
через...
Итак, в 2005 году с братом. Как пришла идея?
Скажем так, мы изначально начинали работать в рынке недвижимости, вот информационные технологии для рынка недвижимости, и Петербург был одним вот из городов России, в котором сложились такие экономические условия, где-то в 2011 году, когда застройщики обратили внимание на то, что риэлторы могут быть их помощниками в плане продаж квартир. А действительно, это был практически первый такой. Петербург был впереди нашей всей России, вот еще Краснодар там стремился за этим. И вот обратили внимание на этот рынок, познакомились и очень рады этому. У нас появился третий партнер Дмитрий Викторович Титов. Он такой большой риэлтор в нашем городе, генеральный директор очень хорошей компании риэлторской «Мир квартир». И вот сложилось три такие экспертизы вместе, да. Кстати, я тоже выпускник Финека, то есть у нас сегодня прямо...
Я тоже.
Да? А, ну видите, вот у нас СПБ ГУФ, да-да-да, сегодня в миллионерах организовывает и зарабатывает. Прекрасно.
Вот куда надо идти учиться, друзья, если у кого-то дети, студенты, то есть абитуриенты
это,
собираются
поступать. Это неоднозначный вопрос. А что об этом наши гости думают? Сейчас мы знаем, что технические специальности всячески прокачивают, потому что здесь в России очевидный просад. Это, правда, другой термин совсем, но вы понимаете, о чем.
Не-не, сейчас надо, конечно, инженеры очень нужны, мы чувствуем эту нехватку, да, потому что все-таки изначально мы IT-компания. Но вот так сложилось, что мы очень тесно познакомились с рынком недвижимости, вплоть до того, что даже открывали свое агентство. То есть мы поняли изнутри все, как это происходит, как происходит процесс продажи, какие есть сложности у клиента и что, возможно, не то, что не дорабатывает, и какие сегменты не может охватить вот застройщик своим прямым отделом продаж. И мы решили в этом сегменте сделать вот такой конвейер продаж, то есть вот система бронирования новостроек. В чем идея? Да? Идея простая, что возьмем даже любого застройщика большого, который тратит достаточно много денег на рекламу, ну, то есть там 30 миллионов рублей. Естественно, он дотягивается до огромного, до большого количества аудитории потенциальной, но все-таки не до всей, потому что участие людей есть, например, потребность, чтобы его просто подержали за руку на договоре. Да, он делает большую покупку в своей жизни, тратит огромную сумму денег, да, боится, все ли получится. Ему нужен советник, который будет держать, гладить по головке, говорить, что у тебя все получится, все нормально, давай покупаем, договор здесь хороший.
Это вы с братом так
делаете? Нет, это риэлтор. Это работа риэлтора как раз. Да, кто-то, у других людей ситуация, что они сначала продают свою недвижимость, потом покупают другую недвижимость, да. Очень много междугородних покупателей, да, на что тоже не обращают внимания часто. Вот в Петербурге 20% это покупают люди из других городов, а в Краснодаре там до 50%. То есть на самом деле это огромный экспорт и импорт, перемещение между городами. Вообще, если взять Соединенные Штаты Америки, все знают, да, что там люди, они едут к работе, они ждут, пока работа к ним приедет. Вот.
Это так, да.
На самом деле, вот одна из таких концепций наших в том, что сейчас на самом деле в России это тоже начинает улучшаться, но работа где-то пропадает, где-то возникает, да, то есть вот текущая экономическая ситуация, она заставляет, ну, то, что там импортозамещение, свое производство, заводы не везде остались, где-то разрушились, а где-то работают, и вот реально там, где они работают, туда надо ехать, тем, у кого есть руки, и делать. Да-да-да. Поэтому и вот этому препятствовала такая вот непрозрачность рынка недвижимости, на мой взгляд. Наш сервис, он вот для конечного клиента, да, то есть B2B, застройщики, риэлторы, чем же он полезен для конечного клиента, для обычного живого человека? Тем, что Наш сервис позволяет ему, во-первых, проанализировать весь ассортимент.
А сервис-то как называется?
Сервис называется Inmarket Pro. Федеральная система бронирования и продажи новостроек Inmarket Pro. Туда может войти только профессионал, то есть риэлтор. То есть вот вы, когда хотите купить новостройку, вы можете пойти к застройщику, но он будет предлагать вам только свои объекты. Да? То есть вряд ли застройщик А будет продавать вам объекты застройщика Б. То есть вы можете пойти, обойти 7 застройщиков, сделать выбор самостоятельно, да, изучить их договоры, а можете пойти к риэлтору. Он сделает эту работу за вас, но при этом квартира будет для вас стоить ровно столько же, сколько бы она стоила для вас у застройщика. То есть в этом идея. Вы не платите никакой дополнительной цены, как физическое лицо. А при этом вы можете изучить рынок не только своего города, но и других городов. Если у вас есть задача отправить ребенка из Норильска в Петербург на обучение, да, вы можете прийти в Норильске к риэлтору, открыть нашу систему, изучить рынок Петербурга, да, и купить квартиру даже вот без выезда сюда. Вот.
Ну, я понимаю, что, в общем-то, хоть и B2B, но конечный
покупатель тоже выигрывает.
Покупатель, да, должен быть доволен.
Вот над этим и работаем.
У нас основные действующие лица премии газеты «Деловой Петербург» «Молодые миллионеры 2016», организатор проекта Дарья Рыжкова, победитель «Молодой миллионер 2016» Евгений Ощепков, компания квестов iLocked, и Павел Кочкин, один из 5 финалистов компании Inmarket Pro. Вот мы закончили с вами разговор. Что касается, так скажем, не совсем честных и правильных застройщиков, как с ними вы сотрудничаете, не сотрудничаете? Потому что вы сами понимаете, да, сейчас очень много историй о том, что деньги собрали с людей, там ничего не построили, еще где-то. Ну, в общем, сложно вот разобраться иногда бывает людям, кому можно доверять, кому нет.
Ну, вы знаете, вот это одна, наверное, из таких негласных, может быть, функций системы, да. То есть мы, конечно, не претендуем на роль судьи или арбитра и не говорить, кто-то плохой, кто-то хороший, но мы просто не помещаем в систему тех застройщиков, которых бы не продавали сами. Да, вот, грубо говоря, если бы ко мне пришел друг и спросил, там, можно я здесь куплю? Если бы я ему не мог ответить, что у этого там застройщика покупай, то таких застройщиков у нас в системе нет. У нас нет свода правил, по которым мы...
Ну, а как вы их как-то проверяете?
Мы следим за рынком, естественно, так как мы в рынке, и каждый наш... То есть сейчас мы в 12 городах работаем, да, наши операторы, они тоже в рынке, и они знают текущую ситуацию. Всегда за 4-6 месяцев там до... каких-то трагических событий, есть сигналы, да, какие-то такие вот, которые говорят о том, что здесь может что-то не так пойти. Мы стараемся вот этим сигналам очень четко следовать и, ну, скажем так, приостанавливать на паузу застройщикам. Лучше ошибиться в этом плане, да, чем оставить такую ситуацию.
Ну, сейчас вот в связи с кризисом, как вообще ситуация с жильем?
Да не, ну все нормально, все строится, да, естественно, возникают
проблемы. Строятся, люди все равно покупают.
Люди покупают, застройщики строят, но есть, конечно, там, ну, единицы, у которых там не получилось, но они всегда будут такие.
Но у вас-то все нормально теперь с жилищной ситуацией?
У нас
у вас лично?
У меня лично, да, все нормально, да, я уже за город уехал жить.
Вот в итоге.
Простой вопрос. А вы отслеживаете, как чаще пользуются вашим ресурсом? Это стационарный компьютер или мобильники уже?
Ну, вы знаете, нашим пользуются со стационарного компьютера, консультация чаще происходит из офиса риэлтора, да, ну, либо с ноутбука там в кафе, а мобильное приложение будет вот-вот, я связываю то, что мобильник...
А его пока не было.
Да-да-да, то есть сайт адаптирован, конечно, там определенным образом, но вот если будет мобильное полноценное приложение, я думаю, что мобильный ведет устройство больше с iPad.
А почему?
Подрастет немножко.
Даже не немножко, я думаю, что...
Мы тоже запускали, когда мобильную версию сайта, вообще тенденция, она все-таки в телефон интернет уходит,
да,
постепенно.
Но не каждую историю можно прикрутить.
Не,
да,
каждую.
Не, ну вот, вот у нас скорее не телефон, а вот планшет, да.
Да, все-таки вопрос юзабилити. И все равно, если ты попал человеку с приложением в телефон, ты молодец.
Нет, для телефона у нас чат-бот такой сейчас делается. Ты можешь на Вайбере добавить как бы нашего робота, да, в ближайшем будущем написать ему вопрос, типа, какие, ну, какая двухкомнатная квартира, которая сдается в 2016 году, за 4 миллиона я могу купить в Петербурге. И он пришлет тебе ответ. Риэлтор перешлет вам моментально. Вайбер.
Но попасть в телефон это здорово.
Это безусловно, да, но не всех получается. Кстати, как вообще этот вопрос вы для себя решали и решаете? Насколько это сложно, именно вот эта задача попасть в телефон? Не знаю, дорого, долго?
Это наш челлендж на этот год. То есть вот наша глобальная задача — проникнуть, да-да-да, именно в телефон.
А вот у меня сразу вопрос к Дарье. А что касается «Молодые миллионеры 2017», уже начинается прием каких-то заявок? Я к тому, что те, кто не победили, могут ли снова подать заявки?
Да-да, конечно. Мы,
ну... Это я к тому, что, Павел, у вас челлендж, вы сделаете мобильное еще и приложение, и вот...
Мне кажется,
точно.
Павел в прошлом году у нас участвовал,
позапрошлом.
Да? Позапрошлом, я помню, что было. Разумеется, мы только оставляем, единственный для нас критерий — это возраст до 33 лет. То есть вот когда человек вырастает, все,
я
мы
уже... Я устарел.
А уже все?
Да.
Последний
шанс. Поэтому те люди, которые вот до 33 лет, они у нас есть эти участники, которые год от года подают заявки, потому что...
Ну, если 18 начать, то много времени можно.
Надо сказать, что просто большая, как бы сказать, заслуга нашего проекта и мотивация для участников — это общение вот с жюри. Все отзывы, которые мы получаем, это что людям очень важно пообщаться с заслуженными миллиардерами, вот я не знаю, как... наши победители, есть возможность на первой встрече рассказать о своем проекте или какие-то можно получить
вам
клиентов.
Помогло, Евгений, Павел, да, общение с миллиардерами?
Ну, помогли какие-то, скорее, контакты, которые удалось просто заполучить из первых уст.
Ну, да. У Тинькова на яхте где-нибудь будет квест?
У Тинькова на яхте квеста явно не будет, он в другом сегменте работает. Да и нет у меня такой цели, вообще, как бы скажу, что нет у меня кумиров в бизнесе, может быть, за редким исключением. Я вот все время на себя смотрю и понимаю, что вот ты должен с утра там вставать и думать о том, что делать лучше, а не смотреть на того, что кто-то там сделал лучше. Это как-то, мне кажется, как раз вот тут был разговор про карму. Это портит карму, когда ты начинаешь там смотреть на кого-то, может быть, сидеть в хороших машинах, как была презентация на Rolls-Royce, там, и читать Forbes. Вот, куда более, на мой взгляд, правильно чистый рассудок оставлять место в сердце эмоциям, дома, чтобы было комфортно, и чтобы ты на работе мог выкладываться по максимуму. Это вот самое, наверное, большое счастье для предпринимателя, когда ты видишь плоды своего труда, вот, будь то IT-сфера, ты видишь действующий продукт, будь то квест, когда ты видишь эмоции людей, которым нравится, да, ты приезжаешь и видишь, как люди выходят, и они довольны, они счастливы, они фотаются, они на позитиве. То есть все-таки вот за этим, наверное, предприниматели приходят, и как правильно большие вчера уже бизнесмены, дядьки с миллиардами говорили, что, наверное, деньги — это средство все-таки, а не цель. И, наверное, я отчасти к этому соглашусь.
Это они уже с миллиардами поняли.
Ну, они с миллиардами это поняли. Это можно понять, наверное, и с миллионом, потому что базовые-то потребности ты очень просто удовлетворишь. А вот истинные человеческие потребности, которые, как мне кажется, вот зачастую миллионеры и бизнесмены, они вот до конца своих дней, у них голова хорошо работает. Ты на них смотришь, они адекватны, они супер эрудированы, они позитивны, они заражают. Вот это цель. Вот
я понимаю, самое... как Евгений победил. Он всех заговорил просто. Не дал никому даже шанса никакого. Павел, что вы скажете от общения с миллионерами? Что-то новые идеи появились?
От общения с миллионерами?
С миллиардерами.
С миллиардерами, да, скорее. Ну, знаете, на бумаге очень много миллиардов я вижу, да, то есть на самом деле мы-то более чем на 2,5 миллиарда рублей в месяц, квартир в месяц продаем по стране, более там 800, наверное. Ну, понятно, что наша выручка там это несколько процентов от этой суммы, тем не менее. Знаете, сначала цифры впечатляли, но потом они перестают так заводить, я согласен, да, то есть ты начинаешь понимать, что какие-то другие интересы. Мне нравится делать что-то полезное, реально полезное, вот я согласен с Евгением, то, что насчет светлой головы, да, вот, меня иногда спрашивают, почему вы редко пьете, потому что я не могу себе позволить, потому что полтора дня мой мозг был с пониженной производительностью, да, то есть это реально, это не похмелье, это просто пониженная производительность, это недопустимо. Миллиардеры посоветовали через полтора года все это продать и уйти на пенсию счастливо.
О,
какому-нибудь менеджеру.
Да, это был Игорь Водопьянов, кажется, да?
Ну, и не
только. А мотивация какая? Чем? Или аргументация, точнее?
Аргументация такая, что идея интересная, она слишком масштабная, вам просто нужен менеджер, то есть большие как бы деньги, инвестиции, чтобы ее успешно, ну, в масштабе страны поддерживать и развивать, да, потому что... В таком ключе.
Я не знаю, можно защитить этот бизнес? Он у вас запатентован, я не знаю, идею можно украсть?
У нас запатентованы некоторые идеи, запатентовать, конечно, нельзя, ее прекрасно можно украсть. У нас частично элементы реализации запатентованы. То есть, скажем так, у нас, в отличие там, от всех сайтов недвижимости, поиск выглядит как строка в Яндексе или в Гугле, то есть простая, да? Все один из элементов.
Не рассказывайте.
Да-да, вот там вот эти элементы запатентованы. Ну, в общем, украсть целиком не получится. То есть он будет сервис в любом случае менее удобный. Но можно перебить деньгами, конечно, если какой-нибудь крупный игрок войдет, там, который будет миллиарды инвестировать, но... Наверное.
Выход на другие рынки, не российские.
Вот только что вернулись из Грузии. Есть заявки из Чили, из Бразилии, вот Сингапур, Малайзия. Везде, где на самом деле есть большой средний класс и большой сегмент эконом-жилья, вот эти коробки высокие. Да? Да? Угу. Если вы Сингапур посмотрите по Ютубу, там коробки круче, чем
я
у нас
была в Сингапуре,
на Парнасе. Да. Да, то есть там, там она 100 метров шириной и 60 этажей высотой. Вот там наш бизнес вот идеально будет тиражироваться.
Ну и небольшое все-таки финальное слово Дарье. Тех, кто хочет, вот молодые миллионеры 2017, принять участие. Что делать?
Да все очень просто, нужно просто подать заявку. Мы сейчас еще не открыли, но скоро подадим. Мы просто рассматриваем все... Любой бизнесмен в Петербурге может нам прийти.
Как минимум нужно иметь какой-то бизнес. И да, иметь, да, не больше 33 лет.
Да, не больше 33 лет бизнес в Петербурге. Каждым годом мы думаем, как сделать интереснее. На следующий год придумаем еще что-нибудь. Все, конечно, все равно у нас просят Олега Тинькова. Такой кумир для...
Медийный,
да. Товарищ, который все-таки до нас вчера доехал. Вот, может быть, мы подумаем, как сделать интереснее соревнования, чтобы именно мы смогли больше оценить финалистов, какие у них есть достоинства. Вот. А так мы всегда всех приглашаем, потому что нам интересно привлекать новых людей. Мы хотим каждый год рассказывать новые истории. То есть у нас начиналось это как рейтинг только самых богатых, потом мы уже стали оценивать их с точки зрения вот, мнений жюри, которые именно выбирают, кого они считают перспективными, привлекательными.
Духоподъемный разговор в прямом эфире Фонтан Офис. Не все так безнадежно, как некоторым кажется, все на самом деле хорошо.
Так что, если вы молоды, и у вас затевается бизнес, или он уже есть и идет на полном ходу, развивается, вот обращайтесь к Дарье, Деловой Петербург, Молодые миллионеры 2017. Ждут
Евгений
вас.
Ощепков, Павел Кочкин, Дарья Рыжкова были в этом эфире с нами вместе. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Удачи вам. Ой, последний вопрос-то, Евгений, что вы сделаете с миллионом?
Что
об этом забыли спросить.
С каким?
С лимоном.
С семью
лимонами. Да слушайте, все мы держим, все в дело. Мы будем виртуальную реальность развивать, будем развивать новые направления. Это сейчас перспективно, вот как совершенно, наверное, Павел тоже сказал, это огромный рынок. Я думаю, что года через три это будет новая мейнстрим идея отдыха и развлечений. Мы будем туда смотреть.
Все, значит, будем еще Евгению встречаться. Ну и с Павлом тоже, раз там Сингапур уже наметился.